цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл наших исторических передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина ВОС Виталий Дементьев. И в нашей сегодняшней программе мы поговорим о первой пятилетке существования Всероссийского общества слепых, периоде с 1925 года, с момента образования общества, до 1930 года. Поле деятельности нового общества было на тот момент огромным и во многом неизведанным. Каждая задача сопрягалась с другой, а та, в свою очередь, с последующей. Помимо решения практических проблем, необходимо было разрушить окончательно и бесповоротно многочисленные проблемы мировоззренческого характера, связанные с жизнью и возможностями слепого человека, доказать гражданам страны и государству, что возможности слепых обширны и могут быть крайне полезными в деле построения социалистического общества, экономики и культурной жизни страны. У незрячего поэта Григория Добуржинского есть такие строки, посвященные слепым, относящиеся к этому периоду становления ВОС. «Докажем миру, докажем зрячим, что по работе мы им равны». Однако ситуация с торгово-производственным отделом поставила ВОС уже в первый год своего существования фактически на грань катастрофы. Торгсвоз имел по состоянию на 1 июня 2025 года 26 предприятий, из которых было 16 торговых, 8 производственных и 2 смешанных со штатом в 446 человек и содержанием в 6752 рубля 4 копейки. Убытки и мошеннические действия, чинимые работниками Торгсвоза и примкнувшими к ним дельцами, привели к оппозиции в рядах Всероссийского общества слепых. С каждым днем становилось все очевиднее, что ставка на приток денег из торговли себя не оправдала, что послужило отправной точкой для начала реформирования торгово-производственного отдела. В результате проверок было возбуждено 18 уголовных дел и 42 гражданских иска, а дефицит баланса Торгсвоз на тот момент оценивался уже в 345 тысяч рублей, что являлось для ВОЗ космической суммой. После всех проведенных окончательных проверок состояния дел дефицит баланса торгово-производственного отдела повысился до немыслимых на тот момент 500 тысяч рублей. Учитывая, что сложившиеся тяжелейшие финансовые обстоятельства и сам факт выявления многочисленных нарушений в торгующей организации накладывали фундаментальный отпечаток на весь ход работы общества, сама работа общества не останавливалась. За период с середины мая 2025 года по начало октября того же года состоялось 17 заседаний президиума, где было рассмотрено 297 вопросов. Был организован дом отдыха, через который прошло 162 человека, исключительное число слепых членов ВОС. Был составлен обширный план, который включал в себя ключевые на тот момент вопросы жизни слепых людей. А именно, работу с наркоматами по вопросам законопроектов о предоставлении слепым полных юридических прав наравне со зрячими, о безоговорочном принятии слепых работников в профсоюзы, об уравнении их со зрячими в вопросе социального страхования, о капитализации пенсий слепым членам ВОС в порядке организации производственных артелей слепых, о принятии слепых в вузы, о расширении специальных школ для слепых и создании профессиональных техникумов для незрячих подростков, о привлечении слепых членов ВОС в общегосударственную и сельскую промышленность. Постановка таких важных и системно значимых проблем полностью шла в русле общегосударственной политики в отношении слепецкой массы, которая подразумевала на тот момент решение вопросов о ликвидации неграмотности слепых путем организации пунктов по ликбезу, о расширении школьной сети для слепых, проведении профессионального уклона в школах, об организации отделений для слепых при техникумах наркомата соцобеспечения, а также обсуждение введения всеобщего обучения слепых и вопросы их социального обеспечения. Ключевой задачей центрального аппарата ВОС было всемерное закрепление связи с местными организациями и налаживание постоянного взаимодействия путем отчетов с мест о текущем состоянии дел и проделанной работе. В своих многочисленных директивах Совет ВОС постоянно рекомендует организациям на местах своевременно и в полном объеме прислать отчеты, которые давали бы более полную картину происходящих событий в регионах и делали бы более подготовленным руководство ВОС в сношениях с органами государственной власти. Характерным элементом работы Президиума Совета ВОС являлась также конкретная помощь частным лицам. Важной чертой того времени являлся приезд в Москву достаточно большой массы слепых людей в поисках работы. Отсутствие условий для работы в регионах заставляло людей сниматься с насиженных мест и искать удачу в столице. Они обивали пороги наркоматов, прося помощи в этом вопросе, а нередко приходили в аппарат Всероссийского общества слепых. Проблема была очень серьезная, оставлять ее без внимания было невозможно. Учитывая, что планы по созданию условий труда для слепых в регионах находились только в разработке, а также следуя государственной политике в деле закрепления людей конкретно на местах, наркомат соцобеспечения пишет 13 октября 2025 года во Всероссийское общество слепых письмо, в котором настоятельно просит оповестить всех слепых, приехавших в Москву или только собирающихся приехать, чтобы они без командировки местных губоделов и по согласованию с ВОЗ в Москву не приезжали и не осаждали наркоматы с просьбами об их трудоустройстве в Москве, о выдаче им пособий или же об отправке их обратно на родину. Наряду с вопросами трудоустройства наркомат соцобеспечения всегда ставил другой важнейший вопрос – усиление культурно-просветительной работы среди слепецких масс города и деревни и выделение для этого специальных уполномоченных представителей. Культурно-массовая работа среди слепых являлась для ВОЗ задачей уставной, однако данный период общества, 1925 год, отмечен крайне скудными расходами на эту деятельность, которые исчисляются суммой всего в 160 рублей. Острая нехватка денежных средств в данном вопросе сочетается с кадровой проблемой, а именно тотальным отсутствием культработников. Решению данного вопроса общество посвятит не один год. Однако даже в таких стесненных условиях ВОЗ развивается. Если по состоянию на 1 июня 2025 года в распоряжении общества имеется 23 губотдела, то по состоянию на 1 октября 2025 года количество губотделов возрастает до 28, а также имеется один окружной отдел и одна ячейка. Наконец, 2025 года приходится и окончательное решение судьбы Торгсвоза. Существование данной организации признается невозможным ввиду сложившихся финансово-экономических обстоятельств этой структуры. 10 ноября 2025 года на заседании при внеплановой инспекции Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции было вынесено постановление о нецелесообразности дальнейшего существования Торгсвоза, и в декабре того же года торгово-производственный отдел был ликвидирован. Государство пришло на помощь молодой организации незрячих, но, как подтверждают документы, в ведение ВОЗ наиболее рентабельные предприятия Торгсвоза переданы все-таки не были, а дотации обществу оказались значительно ниже ожидаемых. Прошедшее через фундаментальные трудности финансового порядка, общество выжило. Недостаток практического опыта и вера в честность других людей сыграли свою негативную роль, едва не приведя к реально возможному в тот момент процессу ликвидации ВОЗ. Однако, несмотря на все трудности, организация слепых уже располагала определенными достижениями, которые заключались в первую очередь в наличии некоторого количества мастерских и артелей, в которых трудились незрячие работники, что позволяло постепенно решать ключевую системную задачу общества – трудовое устройство незрячих. Имея в своем распоряжении на начало 26 года 35 артелей и мастерских, общество к концу года довело их количество до 37. Общий капитал производств по состоянию на октябрь 26 года составлял уже 97 409 рублей, а число слепых работников на них составляло 743 человека при 291 зрячем работнике. Процент отношения слепых в производстве к общему числу членов ВОЗ – 21,4%. А среднемесячная зарплата слепых на производстве составляла тогда 24 рубля 29 копеек. К концу 26 года появляются и первые цифры о количестве членов Всероссийского общества слепых. В отчете о работе общества за период с 1 октября 25 по 1 октября 26 года фигурирует цифра в 7400 членов общества. Причем по результатам проведенного обследования выяснено, что 4200 человек из них являются неграмотными. Важнейшим обстоятельством 26 года стало также проведение переписи, по которой установлено, что слепых в РСФСР насчитывалось 172 291 человек. Учитывая самое начало масштабной работы Всероссийского общества слепых и стремление как можно оперативнее развивать ключевые направления деятельности общества, было принято решение провести с 14 по 19 июня 26 года второй съезд ВОЗ, на котором, помимо вопросов социального обеспечения слепых, просвещения и работе Народного комиссариата здравоохранения по борьбе с глазной заболеваемостью, было решено проводить работу по постепенному переходу от ремесленно-кустарных форм труда незрячих тружеников к индустриальному производству. Производственные мастерские и артели, на которых применялся труд слепых, представляли в то время кустарные и полукустарные производства. Они мало чем отличались от дореволюционных времен и находились в подвальных и полуподвальных помещениях, зачастую просто не приспособленных для нормальных условий труда. Такова была данность, на которую приходилось опираться руководству ВОЗ и особенно его научно-трудовому отделу. Изменить в корне существующую на тот момент ситуацию было невозможно, поэтому принимается логичное решение о сохранении опоры на имевшиеся мастерские и их дальнейшее развитие и укрепление. К периоду 26-27 годов в СССР уже сформировался определенный круг слепецких профессий, среди которых наиболее явственно выделялись следующие профили производств. Щеточная, обойно-матрацная, штамповально-механическая, спецодежда, картонажная, переплетная, конфетная, мыловаренная, корзиночная, шорная, столярная, вязально-трикотажная, хлебопекарная, утиль-склад и лесозаготовительная деятельность. По сравнению с царскими временами, области производства, на которых мог применяться труд незрячего человека, существенно расширились, что позволило постепенно вводить на них все большее количество слепых. Желание незрячей массы людей работать и проявлять себя было настолько велико, что к этому периоду относится возникновение в среде слепых лозунга «во все щели», наглядно подтверждающего стремление слепых работать везде, где им предоставится такая возможность. Было выбрано несколько направлений дальнейшего развития, первым из которых стало материальное и техническое укрепление существующих трудовых ячеек. В деле организации и открытия новых учебно-производственных мастерских был выдвинут принцип районирования, подразумевавший концентрацию производства слепых в тех районах и областях, где такое производство доминирует, что, в свою очередь, решало во многом острейшую проблему снабжения их сырьем и материалами. Важнейшим элементом работы мастерских провозглашалась трудовая подготовка в них незрячего работника с последующей полноценной деятельностью. С другой стороны, был взят курс на увлечение слепых-одиночек в производственные предприятия зрячих по линии инвалидной кооперации и государственной промышленности, что значительно расширяло круг потенциальных трудовых компетенций для незрячего человека. Следует особо подчеркнуть, что взаимодействие ВОЗ и Всероссийского союза кооперации инвалидов, так называемого Всекоопинсоюза, представлялось очень перспективным и полезным делом. Ставка на массовую работу слепых в мастерских и артелях Союза делали и государственные органы, которым было удобно работать с крупной трудовой системой, объединяющей большое количество инвалидов различных нозологий. Особое место среди мастерских, на которых трудились незрячие работники, занимало в то время электромоторное объединение слепых – ЭМОС. Созданное в 1925 году в Москве на паевых началах членами ВОЗ и субсидию Московского губернского отдела. ЭМОС занимался выпуском электромоторов для вентиляторов, используя тифлотехнические приспособления. Само освоение данного процесса в электротехнической отрасли говорило о том, что на смену традиционным слепецким профессиям, основанным на простом ручном труде, вскоре придут новые профили производства, более сложные и технологически совершенные. Ведущую роль в организации трудовых процессов на ЭМОСе принадлежала Павлу Баринову, талантливому изобретателю и подвижнику дела незрячих, который старался облегчить не только работу, но и саму жизнь слепого человека. Артель ЭМОС возникла при 12 членах и 5 наемных зрячих рабочих, с которыми слепые расплачивались посредством того, что вечерами играли в оркестре. Учитывая, что опыта подобной работы незрячие не имели, ведущая роль на первоначальном этапе отводила зрячему контингенту. Однако такая ситуация длилась недолго. Воодушевленные новым начинанием и желанием доказать свою трудовую состоятельность, слепые работники, дождавшись окончания рабочего дня и ухода домой зрячих, как писал Александр Белоруков, оставшись без надзора чужого зрения, бросались к верстакам и внимательно ощупывали руками все, что оставалось на них – инструменты, куски металла разных форм, недоконченные детали. В своих трудах Белоруков наглядно описывает происходящие в артели события. Слепые тоже осмелели, все полнее и крепче овладевали производством, добивались выполнения любых операций, неустанно изобретали возможности, чтобы их руки, вооруженные чутким осязанием, в продуктивности труда не уступали рукам зрячих, имевших себе на помощь видящие глаза. В итоге усердного труда слепых работников и овладения ими новых компетенций артель превратилась в образцовое предприятие, наглядным примером доказавшее, что возможности незрячих простираются далеко за границы укоренившихся представлений. Наблюдая и анализируя трудовую деятельность слепых в различных производственных сферах, руководство ВОЗ, понимая необходимость дальнейшего развития и усложнения трудовых компетенций слепых работников, выдвигает на первый план идею освоения металлоштамповочного профиля производства. Рассматривая данный тип производства как наиболее рентабельный и подходящий для незрячих, руководство ВОЗ видело в нем переходный этап на пути введения слепых в предприятия общей промышленности. Стремясь установить увязку в будущем с крупными отраслями промышленности, руководитель научно-трудового отдела ВОЗ Лазарь Гальперсон продвигал идею о том, что помимо изготовления в настоящее время лишь фонарей и изделий из жести для рынка, в перспективе можно прийти к сборке частей и деталей машин. Существенным элементом являлось то, что штамповочная мастерская являлась полем применения силовых установок и сравнительно высокой механизации труда, что являлось необходимым требованием времени и соответствовало самому принципу правильной организации трудового процесса незрячего работника. В то же время Перспективными объявлялись бумагокартонажное производство, плетение сетей, канатно-веревочное производство, шорное производство из ремня и бичевы, рогожно-циновочное производство при условии централизованного сбыта, деревообделочное, плетение из тростника, пошивочное и мыловаренное производство. Имея в своем распоряжении к апрелю 27 года уже 15 учебно-производственных мастерских и 36 артелей, Всероссийское общество слепых продолжило закладывать основы собственной финансовой базы, которая позволила бы финансировать все уставные задачи, что сделало именно хозяйственную деятельность доминирующей в работе правления ВОС на ближайшие годы. Также есть сведения о начале и дальнейшем укреплении важнейшего процесса освоения интеллектуальных профессий среди незрячих людей, а сам вопрос образования слепецкой массы, как взрослых, так и детей, всегда находился в поле зрения Президиума ВОС и тесно сочетался с политикой ликвидации неграмотности в СССР, проводимой государством с первых лет существования советской власти. Являясь слепком всего общества, ВОС не мог оставаться от этой проблемы в стороне. Однако, в свои первые годы существования, испытывая колоссальный дефицит денежных средств и кадровый голод, приступить к системной работе по ликвидации неграмотности среди слепых возможности не имел. Что касается самой системы образования для слепых в СССР, то к середине 20-х годов она представляла себя начальную школу с сильно урезанной программой. В постановлении коллегии Главного управления профессионального образования от 30 апреля 26 года за номером 29 был также наложен запрет на прием слепых на рабочие факультеты, который объяснялся тем обстоятельством, что, как сказано в постановлении, успешное в объеме программы средней школы обучение слепых требует наличия специального оборудования, пособий и преподавательского персонала, получившего специальную подготовку. Ни тем, ни другим рабфаки не располагают. Однако, благодаря успешной и целенаправленной работе правления ВОС, в 27 году все-таки удалось добиться снятия ограничений на прием слепых на рабочие факультеты. Квинтэссенцией экономического, культурного и политического аспектов деятельности Всероссийского общества слепых, начиная со второй половины 27 года, становится проведение так называемых «недель помощи слепым». Правление ВОС неоднократно ставило вопрос о проведении таких недель с целью привлечения внимания граждан СССР к слепецкому движению и ознакомлению с возможностями незрячих людей, что являлось для общества задачей исключительной важности, ломавшей стереотипы восприятия слепого человека зрячими. На заседании Совета народных комиссаров РСФСР от 25 июня 27 года Всероссийскому обществу слепых было разрешено проведение подобных мероприятий. В течение недели незрячие люди показывали театрализованные представления, играли на различных музыкальных инструментах поодиночке и в оркестрах, рассказывали о деятельности ВОС, знакомили людей с товарами, которые изготовляли слепые, и продавали эти товары. Особое значение имел так называемый «кружечный сбор» – вид массового сбора денег на благотворительные цели, составлявший значительную часть поступлений от недели. Средства жертвовались как частными лицами, так и организациями. На заседании комиссариата Наркомата социального обеспечения РСФСР 20 февраля 28 года ВОС также получил возможность проводить трехдневники, которые принесли в казну общества совокупный доход за два года в размере 280 тысяч рублей. Важным моментом проведения кампании трехдневников до этого периода является не только продажа товаров, кружечный сбор и зрелищные мероприятия, но также чтение лекций и докладов на тему слепоты и борьбы с ней, а также показ документальных фильмов «Береги глаза» и «Трахома», что являлось новшеством для того времени. Основной идеей фильмов была связь между слепотой и культурным уровнем человека, наглядно показывавшая необходимость профилактики слепоты и ответственности каждого человека за свое здоровье. Что касается основных практических целей и задач, стоящих перед обществом на тот момент, то они выглядят следующим образом. Укрепление материальной базы общества и рабочих аппаратов как центра, так и мест, точный учет слепых, вовлечение слепых в деревни, общее укрепление организаций ВОС и их инструктирование, трудовое устройство слепых, их кооперирование и научная проработка вопросов трудового устройства слепых, урегулирование вопросов аккредитований, сбытия и плановом снабжении трудовых ячеек слепых, ликвидация неграмотности слепых, улучшение клубной и кружковой работы, вопрос об образовании слепых и их профессиональном техническом обучении, привлечение общественного внимания и внимания государственных органов к делу слепых. В документах правления ВОС за период 28-30-х годов особо подчеркивается важность работы со слепыми, проживающими в деревнях. Отмечая то обстоятельство, что работа общества на тот момент была сосредоточена в основном в городах, правление заостряет внимание на том моменте, что подавляющая часть слепых обитает именно в деревнях и селах. В В своей докладной записке от 16 ноября 30 года правление декларирует: «Главное внимание нашей организации на сегодняшний день – это поход в деревню, учет и вовлечение в ВОЗ слепых деревни. Пристальное внимание в связи с этим обращается на ликвидацию неграмотности незрячих деревней и поднятие их культурного уровня, в связи с чем особое место планируется отводить сельским избам-читальням, где наравне со зрячими будет проводиться работа и со слепецким контингентом. Однако труднодоступность деревенских поселений и установившийся в них веками уклад жизни и быта слепых зачастую препятствовали планомерной работе ВОЗ на данном участке работы. Несмотря на все трудности, связанные с вовлечением слепых деревень в трудовые процессы, в сельском хозяйстве обществу удалось предпринять определенные шаги, выраженные в создании коммуны «Красная птица» в Костроме и опытной коммуны по молочному хозяйству, огородничеству и садоводству в Армавире. Помимо работы непосредственно внутри РСФСР, у общества начала постепенно складываться и международная деятельность. Деятельность общества с каждым годом привлекала все больше внимания со стороны различных организаций зарубежных стран. Период конца 20-х годов отмечен повышением внимания к деятельности ВОЗ в первую очередь со стороны организаций и стран социалистической направленности. Политика частной благотворительности в отношении инвалидов, проводимая буржуазными государствами, шла вразрез с той социальной политикой, олицетворением которой являлось Всероссийское общество слепых. Систематически стараясь донести мысль о прогрессивности начинаний в СССР в деле качественного улучшения жизни слепых, руководство ВОЗ на международной арене строило свою политику на антитезе к предыдущему государственному строю. Всячески подчеркивая угнетенный и бесправный характер жизни слепых в царской России, кое-как влачивших свое существование на благотворительные средства, руководители общества со всем основанием приводят многочисленные факты, говорящие о начавшемся в Советском Союзе качественном изменении уклада жизни слепого человека, его быта и трудовой деятельности. Знаковым для общества событием стал сбор средств на постройку самолета имени ВОЗ. На конец 30-го года была собрана сумма в 20 500 рублей. Пожертвования приходили практически от каждого предприятия и отдела. Период конца 30-го года отмечен также значительно возросшим количеством обучающихся слепых студентов на РАВФАКах, техникумах и вузах. Если на конец 28-го года их количество равнялось 44 обучающимся, то на конец 30-го года эта цифра достигла уже 155 человек. За указанный период также кратно возросло количество членов ВОЗ с показателя 8 тысяч человек на конец 28-го года до 20 тысяч членов общества на 1 октября 30-го года. Несомненные успехи в работе ВОЗ за первые годы своего существования, несмотря на значительные трудности, которые обществу пришлось преодолеть, а также понимание со стороны правительственных и партийных органов того факта, что успешная и поступательная работа с контингентом советских слепых является и политической задачей в том числе, привели к тому, что в конце 20-х и начале 30-х годов деятельность ВОЗ включается в актуальную на тот момент повестку дня всей страны – широкое социалистическое строительство по всем фронтам. Из идеи о том, что цели и задачи ВОЗ носят сугубо узкий характер и направлены в первую очередь на решение проблем одной социальной группы, вырастает концепция включения и приобщения труда слепого работника к целям и задачам, стоящим перед всей страной. Таким образом, усилия общества приобретают совершенно иной политический контекст и звучание. Для незрячих, уже всецело задействованных в трудовых процессах, выдвигаются идеи социалистического соревнования и ударничества, выполнения пятилетки в 4 года, грамотном и рациональном использовании внутренних ресурсов предприятий, которые станут неотъемлемой чертой деятельности общества, подчеркивающей полную приверженность политике партии и правительства. Незрячие сотрудники промышленных предприятий повседневным трудом доказывали свое право на работу. Определенный перечень профессий оказывался им труднодоступен в силу объективных причин, но к 30-му году был собран уже достаточно широкий массив эмпирических данных, позволяющий с уверенностью говорить, на каких профилях труд слепого человека целесообразно применять. Высший Совет народного хозяйства РСФСР в своей докладной записке в Совет народных комиссаров РСФСР от 6 февраля 30-го года приводит обширный перечень видов труда, на которых незрячие показали свою эффективность. Это горная промышленность, кожевенная промышленность, резиновое производство, текстильное производство, щеточное производство, бумажное, ватное, спичечное производство, кондитерское производство, мыловаренное и свечное производство, канатное производство, пуговичное производство, гребенное производство, парфюмерное производство и металлопромышленность. Конец 20-х годов отмечен в жизни общества еще одним фундаментальным обстоятельством, повлиявшим на всю работу ВОЗ на ближайшие полтора десятка лет, а именно передача большинства предприятий ВОЗ в систему ВСЕКАПИН Союза. Данное решение было принято на третьем съезде ВОЗ в феврале 28 года по согласованию с Наркоматом социального обеспечения и имело под собой несомненную логику и перспективу, поскольку снимало с общества огромный пласт хозяйственной работы по цепочке снабжения, планирования, сбыт и сосредотачивало усилия на массовой культурно-просветительной работе, ликвидации неграмотности среди слепых и их вовлечении в членство. Однако, такая позиция Наркомата социального обеспечения окажется ошибочной для процесса успешного трудового устройства незрячих вне системы Всероссийского общества слепых. Проходивший с 16 по 21 июля 30 года в Москве 4-й съезд Всероссийского общества слепых уже в первые годы тесного сотрудничества ВОЗ и инвалидной кооперации отметил недостаточное внимание со стороны ВСЕКАПИН Союза к трудовому устройству незрячих тружеников в рамках своей системы, что отрицательно сказывалось на работе всего Всероссийского общества слепых. С годами ситуация с трудоустройством слепых в системе ВСЕКАПИН Союза продолжала ухудшаться. На этом мы с вами заканчиваем нашу сегодняшнюю радиопередачу, посвященную первым 5 годам деятельности Всероссийского общества слепых. В следующей передаче мы рассмотрим очень важный и очень противоречивый и сложный период существования Всероссийского общества слепых, а именно 30-е годы 20 века. До новых встреч!